эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилисском аэропорту приземлился первый за 4 года пассажирский самолет из Москвы.
Правительство Грузии, к сожалению, управляется из Кремля. Прилетевших предупреждали, что здесь им не рады. И они вылетели на час раньше, чтобы уйти от народного гнева.
Бывший полицейский из Северной Осетии, осужденный за убийство, помилован за участие в войне в Украине.
Техов, кто позавчера наносил десятки ножевых ранений бывшей супруге, которого в Осетии в свое время осудили решительно все, теперь оказывается едва ли не герой.
Кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия не удовлетворила иск ветеранов АРУА.
Тогда мы говорим, что указ президента нарушает закон о государственных наградах и почетных званиях и обращаем в суд, то судьи отказывают нам в рассмотрении искового заявления.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Лидеры стран G7 на саммите в Хиросиме приняли заявление об Украине и российской агрессии. Оно состоит из 11 пунктов. Документ опубликован на сайте Белого дома. Страны семерки выражают полную поддержку Украине. Война России названа незаконной, неспровоцированной и захватнической. В документе подчеркнуто, что, напав на Украину, Россия нарушила международное право и хартию ООН. G7 требует полного и безоговорочного вывода российских войск с украинской территории. Группа семи подтверждает, что будет оказывать Украине как военную поддержку, так и экономическую помощь в восстановлении посредством Международного валютного фонда. В то же время, подчеркнуто в документе, страны G7 будут поощрять борьбу Украины с коррупцией и проведение судебной реформы. Что касается России, группа семи намерена и далее продолжать политику санкций. Будут расширены запреты на экспорт России любой продукции, материалов и технологий, которые могут применяться в военных целях. Санкции не коснутся экспорта, связанного с сельским хозяйством, медициной и гуманитарными целями. G7 намерена принимать меры против третьих стран, которые сами или в качестве посредников поддержат российскую военную машину. Страны семерки приветствуют создание в рамках Совета Европы регистра нанесенного Украине ущерба. Россия будет обязана его возместить. G7 будет замораживать при возможности конфисковывать размещенные в ее странах российские активы. Администрация США не будет возражать против передачи третьими странами американских истребителей F-16 Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. Пока такие запросы не поступали, уточнили собеседники телеканала. Ранее из-за отказа поставлять Киеву боевые самолеты Белый дом столкнулся с давлением со стороны не только европейских союзников, но и членов Конгресса США. По оценке Киева, для противостояния в России в воздухе ей нужно около 180 современных истребителей. На этой неделе было объявлено создание международной коалиции, цель которой обеспечить поставки Украине американских истребителей F-16. В ней примут участие Великобритания, Нидерланды, Франция и, возможно, некоторые другие европейские страны. Нидерланды, Дания и Бельгия уже говорили, что готовы поделиться с Украиной своими истребителями. По подсчетам военных аналитиков в общей сложности, эти страны могут поставить 125 самолетов F-16. В то же время Германия пока исключает отправку истребителей Украине, ссылаясь на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Суд в Екатеринбурге приговорил бывшего мэра города Евгения Ройзмана к штрафу в 260 тысяч рублей по уголовному делу о так называемой повторной дискредитации армии. Об этом сообщает издание Е1 из зала суда. Дело против Ройзмана, известного оппозиционными взглядами, резкими и ироничными комментариями в интернете, было возбуждено в августе 2022 года в связи с его роликом в Ютубе, посвященным войне в Украине. Как сообщала It's My City, согласно обвинительному заключению, Ройзман дискредитировал российскую армию тем, что назвал спецоперацию в Украине войной, а символ Z – зигой. Ранее Ройзмана трижды привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации. В ходе процесса в защиту Ройзмана выступили многие известные люди, в том числе Алла Пугачева и вдова бывшего президента России Наина Ельцина. До вступления приговора в силу Ройзман, как и всем во время следствия, будет запрещено пользоваться интернетом, посещать публичные места и общаться со всеми, кроме адвоката. Будучи под следствием, Ройзман отбыл арест сроком 14 суток из размещенных в группе ВКонтакте комментариев от его имени. Ройзман заявил, что не пользуется этой соцсетью. По статье о повторной дискредитации армии Ройзману могло грозить до 3 лет лишения свободы. Вину политик не признал.
Ну, что касается меня, я прожил хорошую жизнь. Я Ни о чем не жалею.
Должен вас остановить. Как указывал главный процессуальный начальник, следствие останавливает. Если это для насящих существует, вот еще ни одного слова.
Я только приступил, ваша честь, у меня крылья просто. Я в два слова уложусь. Так вот, я прожил хорошую жизнь и ни о чем не жалею и ничего не боюсь. И никто не может отнять у меня право говорить то, что я думаю. Спасибо.
Эхо Кавказа. Новости.
МВД России объявило розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахматхана. Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на базу розыска МВД. В марте нынешнего года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой Беловой по обвинению в незаконном вывозе из в России украинских детей. В базе опубликовано фото прокурора и сказано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса, но по какой именно не сообщается. Ранее Следственный комитет возбудил в связи с выдачей ордера на арест Путина уголовный дело по статьям о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и приготовления к нападению представителя иностранного государства. Сообщалось, что подозреваемым по этому делу стали прокурор Хан и трое судей Международного уголовного суда. Власти России провели опрос студентов. Треть респондентов заявила о желании уехать, почти половина считает ситуацию в стране кризисом. Выяснили важные истории. Администрация президента России, Министерство образования и науки и Министерство просвещения заказали соцопрос в более чем 500 вузах России. Журналисты обнаружили в публичном доступе данные первого этапа исследования. Студентов и сотрудников вузов, в частности, спрашивали, какие эмоции они испытывают при мысли о своей стране. На первом месте оказалась тревога и страх – 36%. Четверть назвали надежду, возмущение, разочарование, испыт – 20%. Уважение, гордость и доверие – от 12% до 14%.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Баджаришвили. Переходим к темам дня. Впервые после 4-летнего перерыва самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил прямой рейс Москва-Тбилиси. Первый рейс в тбилисском аэропорту встретили акции протеста. Между оппозиционными активистами и полицией произошли стычки. Есть задержанные. За открытием неба наблюдает Ираклий Рагвелидзе.
Первый рейс вылетел из аэропорта Внуково и после 4 часов полета приземлился в грузинской столице раньше расписания – 13:17 по тбилисскому времени. Опасаясь эксцессов, полиция с утра оцепила аэропорт плотное кольцо. Активистам, протестующих против восстановления авиасообщения с Россией, запрещали переступать огороженные маркерами зоны. На борту российского самолета были грузинские политики, называющими себя посредниками в вопросе восстановления авиасообщения. Мераб Чикашвили, председатель общественной организации «Солидарность во имя мира», Дмитрий Лурткипанидзе, директор грузинско-российского общественного центра имени Примакова, Валерий Кварацхели, руководитель центра российско-грузинской дружбы и другие. Последний после прилета сразу попал в плотное кольцо журналистов. «Я рад, народ ликует», – прокомментировал ситуацию пророссийский пропагандист. По его убеждению, восстановление рейсов целиком заслуга команды энтузиастов, а грузинское правительство не имеет к этому отношения.
Это был первый этап. Мы добились снятия запрета на полеты и отмены виз. Дальше посмотрим. Здесь грузинская мечта ни при чем. Вы знаете мое отношение к этой партии. Мы группа, которая методами народной дипломатии сумела разорвать этот порочный круг. 23 года страдал грузинский народ, и мы разорвали этот круг.
Говорит Кварацхели. Прилетевший из Москвы бывший сотрудник Минобороны, полковник Тристан Цитрилашвили, не скрывал, что их цель – приглашение президента Путина в Тбилиси.
На борту были песни, пляски, угощали шампанским. Это нормально, они гости, и мы должны их встретить радушно. Я против России воевал с оружием в руках, в отличие от вас, журналистов. Но сейчас все изменилось. Могу назвать следующие шаги. Приезд Путина в Тбилиси и переговоры с правительством насчет возвращения Абхазии из Цхинвали. Это произойдет очень скоро.
Заявление пророссийских активистов вызвало ярость протестующих. Ситуация накалилась, и полиция начала задерживать манифестантов. За несколько минут до задержания активист Шушана Мацаберидзе дала короткое интервью СМИ.
Правительство Грузии, к сожалению, управляется из Кремля. Представьте себе, прилетевших предупреждали, что здесь им не рады, и они вылетели на час раньше, чтобы уйти от народного гнева. Скоординированные действия по удалению Абхазии и Южной Осетии с сайта российской авиакомпании тоже являются звеном этой цепи. Предупреждаем власти, что если они не будут защищать интересы нашей страны, за вас это сделаем мы.
Сегодня Грузия перешла на орбиту России, подытожила лидер ДРУА Елена Хоштаря на митинге возле Тбилисского аэропорта. По ее словам, российское государство, как и ее президент, являются признанными террористами.
Сегодня наше государство стоит над стражей интересов России. Такую задачу они получили – создать комфорт для Валерия Кварацхелия и холопов, которые от нашего имени благодарят Путина. Право на это им никто не давал. Мы сделаем так, чтобы наш голос был услышан ими. Путин – признанный террорист.
Заявила Хоштария. Многие наблюдатели увидели в сегодняшнем шумном мероприятии печальный символизм. Сегодня ровно 7 лет назад от рук российского пограничника погиб 30-летний гражданин Грузии Гигиот Хозория. Произошло это в селе Хурча Зугдидского муниципалитета, недалеко от разделительной линии с Абхазией. Сегодня мать Гиги, Джульетта Чантурия, дала интервью грузинским СМИ.
Сегодня я думаю, что восстановить справедливость станет сложнее. Я оплакала сына и вместе с ним всех тех молодых людей, которые пожертвовали собой ради своей страны. И в этот день, как ни поразительно, мы встретили русских на ура. Все это время я продолжала надеяться, что сегодня может что-то произойти, и убийце моего сына, и убийце тысяч грузин будет дан ответ. Но, как видите, дни идут, и ничего не происходит.
Сказала Джульетта Чантурия. По словам матери Гиги, тот факт, что сегодня приземлился первый рейс из Москвы в Грузию, делает невозможным восстановление справедливости в отношении убийц ее сына. Этим людям, кто положительно принял это мероприятие и считает его хорошим, должно быть очень стыдно, сказала Джульетта Чантурия. Напомним, безоружный Гигиот Хозория был убит 19 мая 2016 года выстрелом из огнестрельного оружия. Несмотря на требования Тбилиси, российский пограничник так и не понес никакого наказания. Из Тбилиси Ираклио Рагуэлидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Экономической аннексией назвали представители грузинской мечты возобновление авиасообщения между Тбилиси и Москвой. Страсти бушевали не только в Тбилисском аэропорту, но и в стенах грузинского парламента. Оппозиция объявила о начале постоянных акций протеста до отмены авиаперелетов. Риторика грузинских властей и заявления из Москвы порождают у многих подозрения о том, что могут стать реальными и другие формы сближения с Россией, в том числе восстановление дипотношений, железнодорожное сообщение через Абхазию. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Посадка самолета из Москвы в Тбилисском международном аэропорту накрыла грузинскую власть волной политической турбулентности и бурей критики со стороны оппозиции. Страсти бушевали не только на улице, но и в стенах парламента, где шло пленарное заседание. Обсуждать текучку, как ни в чем не бывало, когда в Тбилиси приземлился первый самолет из Москвы, беспартийный депутат Хадия Деканоидзе сочла неприемлемым. Это тяжелейшая ситуация, коллеги. Я не думаю, что этот цирк, который здесь происходит, соответствует той ситуации, в которой оказалась наша страна. После 24 февраля нападения России на Украину практически весь цивилизованный мир прерывает связь с Россией, а мы встречаем с распростертыми объятиями российскую экономическую аннексию Грузии. Эмоции возмущения переполняли представители оппозиционных партий. Была бы моя воля, я тому самолету с удовольствием сказал бы известные слова, сказанные украинским военным русскому военному кораблю. Но, к сожалению, власть Грузии так не ведет себя, с сожалением говорил депутат стратегии Акмашинебели Паатам Анчкаладзе. А стоявший рядом с ним лидер этой партии Георгий Вашадзе призвал всех протестными акциями заставить власти отказаться от этого решения, как это было в начале марта, когда грузинская мечта вынуждена была отозвать законопроект об иноагентах.
Грузинская мечта перешла на путь прямой русификации Грузии. Они открыто сменили внешний вектор. Говорят, не таясь о том, что для них приоритетом является Россия, а не Евросоюз.
Анонсировал акцию протеста на проспекте Руставели сегодня вечером из коридора парламента и лидер нацдвижения Левон Хабеишвили.
В то время, когда двери Евросоюза как никогда открыты и у нас есть исторический шанс, именно в это время в дверях застрял Бедзина Иванишвили и его русская партия.
О необходимости протеста для защиты европейской перспективы страны заявили и в партии Лело. О том, чем чреваты тесные контакты с Россией, напомнила депутат Анна Нацлишвили. Итогом десятилетнего правления грузинской мечты стало то, что Грузия отдаляется от западных стратегических партнеров и сближается со страной-оккупантом. Это очень опасно для национальных интересов. В стране бесконтрольный наплыв граждан России, российских денег и капитала. Россия сама возобновила авиаперевозки и отменила визовый режим. Утверждение оппозиции – чистой воды спекуляция. Отвечали депутаты грузинской мечты, а председатель партии Иракли Кобахидзе призывы к протесту назвал абсолютно антигосударственным. Сегодня страна богатеет. Вы слышите, за последние 2 года экономика нашей страны выросла почти на 10 миллиардов долларов, вторил журналистам премьер-министр Иракли Карибашвили в ходе презентации проекта строительства жилого комплекса для беженцев. За счет России попытался уточнить один из журналистов, но премьер-министр его резко прервал. Вы врете сейчас. Недоволен глава правительства и западными партнерами, которые предостерегли Тбилиси от возобновления авиасообщений с Россией и связанных с этим санкциями.
Они там говорят, что из-за того, что в Украине война, мы должны все остановить, должны ухудшить состояние нашего народа, не должны думать об экономике, торговле.
Сетовал премьер-министр, уверяя, что вся политика его власти нацелена на объединение страны, что авиасообщение с Россией – это всего лишь часть торгово-экономических отношений. Карибашвили также объяснил, почему власть не собирается присоединяться к двусторонним санкциям Евросоюза против России.
Мы не являемся членом Евросоюза, друзья. Для того, чтобы подчиниться политике стран ЕС, мы должны входить в Евросоюз.
И, конечно же, Гарибашвили напомнил, кого грузинский народ должен благодарить за сближение с Европой.
Договор об ассоциации с Евросоюзом, безвизовый режим, то, что вы перемещаетесь за 100 евро свободно в Европе, и это наша заслуга. Это заслуга Бедзина Иванишвили, его команды и грузинской мечты.
Противники прямых авиасообщений с Россией еще больше встревожились после слов депутата Госдумы Сергея Гаврилова о том, что он не исключает возобновление дипломатических отношений между Россией и Грузией. В ответ в грузинских соцсетях и СМИ оппозиционеры развили эту тревогу, не исключив, что вслед за авиаперелетами возобновятся и дипотношения, прерванные после августовской войны 2008-м. Восстановится железнодорожное сообщение через Абхазию. А там, глядишь, и сам Владимир Путин приедет погостить в Грузию. Так далеко дело не зайдет, убежден специалист по международным отношениям, докторант ТГУ Константин Шубитидзе.
Восстановления дипотношений не будет, не потому что они не посмеют. Это процедурно очень сложно. Думаю, следующим шагом станет усиление формата Карасина-Абашидзе. В этом формате, помимо торговых и гуманитарных вопросов, будут обсуждаться уже и политические. Формально, конечно же, в Грузии работу посольства Российской Федерации не возобновят, но в этом формате будет создана модель неявных дипотношений. Они и так уже, по сути, существуют.
Продолжает международник, обращая внимание на скоординированные действия Тбилиси и Москвы. В пример он приводит и случай с авиакомпанией «Азимут», которая убрала из списка государств, признанных Россией независимыми, грузинские регионы, Абхазию и Южную Осетию. Маловероятным считает Шубитидзе и восстановление, тем более железнодорожное, грузоперевозки через Абхазию. Это ведь входит больше в интересы Армении, напоминает Шубитидзе, а в этом направлении Армения и Азербайджан Азербайджан близки к соглашению об открытии грузовых железнодорожных сообщений с Россией. Что же касается европейских перспектив Грузии, Шубитидзе пессимистичен.
Очень печальные шаги делают грузинские власти, когда ожидается новый пакет санкций Евросоюза, который коснется третьих стран, с помощью которых Россия обходит санкции. США также предупредили, что возобновление авиасообщений чревато санкциями.
Как предполагает Котеш Убитидзе, дело идет к тому, что очень скоро вместе с грузинскими судьями в санкционном списке окажутся и политики из грузинской мечты. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Какие последствия для себя от восстановления прямого сообщения между Грузией и Россией ожидают жители самопровозглашенной республики Южная Осетия, выясняла Зарина Санакоева.
Россия отменила визы для граждан Грузии и возобновила авиасообщение с Грузией. Как вы считаете, какие последствия от этого могут быть для Южной Осетии? И могут ли быть вообще какие-то последствия?
Вообще, это сугубо как бы дело Грузии. Но, с другой стороны, ряд событий, которые вот сейчас происходят, заявление так, Леонида, вот, который оскорблял фактически народ Южной Осетии, отмена безвизового режима России по отношению к Грузии, возобновление полетов Азимута и исчезновение двух государств Южной Осетии, вот в этом контексте это, для меня это непонятно. Почему? Потому что это наводит на определенные вопросы. Во-первых, мне непонятна позиция нашего правительства. Ну, в ближайшее время, может, ничего. А насчет завтра для меня непонятно. Это настораживает. К чему это? Не являемся ли опять мы разменной монетой очередной раз в большой игре на будущее или на ближайшее будущее?
Авиасообщение здесь абсолютно ни при чем. И как это на нас может повлиять, нам кажется, что глобально как-то это повлияет. Но то, что у России действительно отношения налаживаются, это мне, вернее, всегда казалось так, что рано или поздно это спорная земля и будет обратно что-то, опять что-то. Это для нас чем-то грозит? На данном этапе нет, я не думаю. Но когда-то будет конфликт. Если брать историю, мы прекрасно знаем, что Осетия никогда... Россия нас предавала много раз. И это никто не должен забывать.
Никаких последствий для Южной Осетии в этом нет. Не надо, ради бога, искать нигде причины, почему Россия продаст Южную Осетию Грузии обратно. Ну, просто смешно.
Ничего абсолютно для нас не изменится. Ну, это же явный ход в плюс, чтобы Грузия не рыпалась. Цепь укоротили, и все.
Не все решает президент Грузии. Надо у людей спрашивать.
Никакие. Вот как сейчас находимся, вот в каком состоянии мы с Россией и с Грузией, общее политическое положение вот здесь у нас, не? Вот так и будет. А потом дальше посмотрим. Никаких изменений существенных как таковой не будет.
Отношения с Грузией становятся все теплее и теплее у России. Для нас это чревато. Рано или поздно это во что-то может вылиться. Тем более Россия торчит Грузии. Причем уже давно. Когда он в ВТО собирался вступать, Грузия была против, и тогда был такой негласный договор, что Грузия соглашается, и за это Россия ему временно будет торчать. Я думаю, что там выгода обеим сторонам, иначе Россия бы не подписалась. Ничто просто так не делается, и во благо, тем более Южной Осетии. Мы должны быть отдельным государством. Мы же за это умирали на самом деле. Почему? Вот все страны пытаются отделиться и стать независимыми. Мы же пытаемся войти в состав другой страны. Зачем? Какая разница тогда быть под игом России, под игом Грузии? Я не знаю, какая разница? У нас есть отдельное государство, и попытаться построить его самим. Или максимально удержать его независимым, вот хотя бы Манаирин Кодестан Муфтай. Мы должны быть настолько самостоятельными, чтобы нам должно быть пофиг. Есть авиасообщения между Грузией и Россией, нет этих авиасообщений.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
К сообщениям из Сухуми. Кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрела иск общественной организации ветеранов АРУА на решение Верховного суда, который отказался принять их жалобу на незаконность указа президента Аслана Бжани о награждении орденом премьер-министра Александра Анкваба. Судьи кассационной инстанции не удовлетворили жалобу и оставили отказ предыдущей инстанции в силе. Елена Заводская следила за процессом.
Административное дело по жалобе Общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов АРОА рассмотрела коллегия Верховного суда под председательством судьи Ли Адлиба. Председатель АРОА Тимур Гулия обжаловал решение судьи Верховного суда Леси Тарба, которая отказала в принятии иска о признании незаконным указа президента Абхазии Аслана Бжания о награждении премьер-министра Александра Анквапа орденом Ахдзепша первой степени. Тимур Гулия просил отменить это решение и обязать Верховный суд принять в производство дело о законности указа президента и рассмотреть его по существу. Административным истцом является председатель АРОА Тимур Гулия, административным ответчиком президент Аслан Бжания, а заинтересованным лицом премьер-министр Александр Анквап. Ни ответчика, ни заинтересованного лица, ни их представителей в зале суда не было. Адвокат Тимура Гулия Нона Смыр зачитала частную жалобу на определение судьи Верховного суда Тарба об отказе в принятии административного искового заявления от 22 марта 2023 года. Судья обосновала свое решение тем, что оспариваемый указ президента Абхазии является ненормативным правовым актом. Он не нарушает и не затрагивает права, свободы, законные интересы АРОА. Решение судьи Тарба незаконно, необоснованно и подлежит отмене. Выступление адвоката дополнил истец Тимур Гулия. Его очень удивили доводы судьи о том, что указ президента не является нормативным актом и не касается ветеранов АРОА.
Наше возмущение награждением Александр Анквап высшим орденом Абхазии мы выразили в своем заявлении от 27 декабря 2022 года. На это обращение отдел дознания МВД от некого заявителя начал проверку на предмет содержания в нашем заявлении клеветы на Александра Анквапа. Получается, что когда нас вызывают в МВД за то, что мы критикуем указ президента, допрашивают, то это имеет ко мне лично и к АРОА прямое отношение. Но когда мы говорим, что указ президента нарушает закон о государственных наградах и почетных званиях и обращаем в суд, то судьи отказывают нам в рассмотрении искового заявления на том основании, что нас это не касается. Не очень-то логично.
По словам истца, уголовное дело против Анквапа, возбужденное в 1994 году, до сих пор не закрыто.
Мы считаем, что указ нарушает не только закон о государственных наградах, но и несет в себе отрицательную моральную составляющую и является оскорбительным для всех граждан страны. Так как Анквап не совершал поступков, которые коренным образом повлияли на судьбу народа и государства, как это прописано в законе. Более того, общеизвестно, что в 1994 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Анквапа по факту передачи оружия от МВД, который он возглавлял, Комитету государственной безопасности, который возглавлял Исельяни. По сути, оружие, в котором нуждалось абхазское ополчение, было передано грузинам. В нашем распоряжении имеется ответ прокуратуры, свидетельствующий о том, что данное уголовное дело было возбуждено и до сих пор не закрыто.
По мнению Тимура Гулия, личность Александра Анквапа не удовлетворяет критериям, которым должен соответствовать кавалер ордена Ахдзепша. Он также обратил внимание судей на то, что решение о награждении принималось президентом страны единолично.
Должен обратить внимание суда и на то, что решение о награждение Анквапа орденом в честь дня рождения президент Бжания принял единолично. Комиссия по наградам при президенте не рассматривала этот вопрос. В связи с вышеизложенным просим вас удовлетворить нашу частную жалобу и отменить определение судьи Верховного суда Республики Абхазия от 22 марта 2023 года.
Кассационная коллегия Верховного суда в составе Ли Адлиба, Тимура Тарба и Мадины Логу вынесла свой вердикт и оставила определение судьи Тарба об отказе в рассмотрении иска АРОА в силе. У АРОА есть еще одна возможность обжаловать решение в Президиуме Верховного суда, что они обещают сделать. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В эфире «Время новостей». С региональным выпуском вас ознакомит Вадим Дубнов.
В Росавиации сообщили, что выдали разрешение на полеты грузинской авиакомпании Georgian Airways. Она начнет выполнять рейсы по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси уже завтра, 20 мая. Ранее российская компания Азимут получила соответствующее разрешение. Кроме того, Грузия выдала разрешение на полеты из России еще одной российской авиакомпании Red Wings. Она будет выполнять многократные чартерные рейсы по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва. Тем временем президент Грузии Саламон Зурабишвили негативно отреагировала на возобновление авиасообщений с Россией. Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия посадила свой нежелательный рейс в Тбилиси. Нет полета в России, написала она в соцсети. Правительство Грузии выдаст разрешение президента Саламе Зурабишвили на визит в Брюссель. Об этом сообщил глава правительства Ираклий Гарибашвили, добавив, что выдача разрешения – это технический вопрос. Ранее в президентской администрации сообщили, что 27 апреля отправили в правительство обращение по поводу визита президента, но правительство Грузии до сих пор не дало своего согласия. Абхазская общественная организация «Аид Галара» сообщила, что не присоединится к митингу 30 мая, который должен пройти в Сухуми. Оппозиционеры говорят, что не поддерживают нынешнюю политику властей самопровозглашенной республики, но при этом не планируют выходить на митинг. «Аид Галара» обратилась к единомышленникам с инициативой приступить к предметному диалогу формирования единой политической платформы для укрепления и сохранения суверенитета. В заявлении указано, что действующая власть не только не выполнила своих предвыборных обещаний, но и нанесла существенный вред интересам Абхазии. Народ в области экономики и безопасности. Тело 19-летнего юноши с признаками насильственной смерти обнаружили накануне 18 мая в Схинвале. По информации ведомства, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств. Телеграм-канал САПА-15 написал, что погибший Вячеслав Тигиев, сын сотрудника МВД, руки и ноги молодого человека были скованы наручниками, а на теле криминалисты обнаружили следы пыток и избиения. Замминистр внутренних дел Ярослав Мамин сообщил на заседании о задержании трех подозреваемых в убийстве.
Кратким региональным выпуском новостей был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Появление Владимира Зеленского на саммите Лиги арабских государств – попытка Киева расширить географию коалиции стран, поддерживающих Украину. И недвусмысленный сигнал – Москва теряет влияние на Ближнем Востоке. Владимир Унанян с подробностями.
Едва вернувшись из Европы, президент Украины вновь покинул страну. Владимир Зеленский, до последнего времени предпочитавший поездкам переговоры по видеосвязи из Киева, внезапно изменил тактику. Появившись на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Джидде, Зеленский призвал лидеров арабского мира поддержать Украину в борьбе с российским вторжением. В своем выступлении украинский лидер попросил присутствующих не игнорировать то, что происходит в его стране, и присоединиться к формуле мира, плану, предусматривающему полный вывод российских войск за границы 1991 года. Thank you. Я хочу поблагодарить Саудовскую Аравию. Я хочу поблагодарить большинство из вас за поддержку позиции международного сообщества и устава ООН. Я надеюсь, что большинство из нас здесь ради мира и справедливости. Уважаемые участники саммита, сегодня 450-й день полномасштабной войны, которую ведут против нас российские оккупанты.
It is 450th day of the full-scale war waged against us by Russian invaders.
По мнению наблюдателей, появление Владимира Зеленского на саммите Лиги арабских государств – интересный тактический ход, довольно неожиданный для Москвы. Пока в Кремле выстраивают антизападную повестку, Киев пытается расширить географию антироссийской коалиции на восток. И хотя вряд ли стоит ожидать от выступления Зеленского каких-то серьезных подвижек в изменении позиций арабских государств, сам факт согласия Саудовской Аравии на такое выступление говорит о том, что Москва не обладает достаточным влиянием на Ближнем Востоке. Востоке, чтобы предотвратить подобные действия. Имиджевые потери для Кремля налицо. Более того, высока вероятность того, что из Джиды Зеленский отправится в Хиросиму, куда прибыли лидеры «Большой семерки». По данным западных СМИ, в Японию украинского лидера доставит американский военный самолет во избежание каких-либо провокаций. В Киеве личное участие Зеленского во встрече G7 официально не подтверждают. Есть вариант включения по видеосвязи, но секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал понять, слухи вполне могут быть правдивыми.
Там будут прийматися дуже важливі речі, тому саме присутність, фізична присутність нашого президента.
Там будут решаться очень важные вещи, поэтому присутствие нашего президента абсолютно необходимо для защиты наших интересов.
Відстоювати саме наші інтереси.
Появление Зеленского в Джиді, вероятный визит в Хиросиму, западные СМИ называют дерзкой поездкой через полмира, цель которой заручиться обязательствами о продолжении поставок вооружений и другой помощи со стороны самых богатых демократий планеты. Мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден, в течение следующих 3 дней будут обсуждать все аспекты войны в Украине, от новых санкций в отношении России до вопроса о передаче Киеву истребителей F-16 и возможности переговоров о перемирии или даже мирном договоре.
Мы отстаиваем общие ценности, в том числе поддерживаем храбрый народ Украины, когда он защищает свою суверенную территорию, и призываем Россию к ответу за ее агрессию.
Заявил президент США Джо Байден. Пока же вопрос личного участия Владимира Зеленского остается в подвешенном состоянии. Представители G7 начали саммит в Хиросиме с обещаний новых санкций против России в ответ на ее агрессию. В частности, Великобритания и ЕС заявили, что хотят ограничить торговлю российскими алмазами. Выступая на пресс-конференции перед началом саммита, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что цель этого шага – еще больше изолировать Москву в экономическом плане и ослабить ее военную машину. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы перекрыть лазейки и отрезать Россию от важнейших поставок. Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы не вечные. Мы открыто и откровенно объясняем, почему эти санкции необходимы и оправданы.
Why these sanctions are necessary? And
по имеющимся данным, в 2021 году объем экспорта российской алмазной отрасли составил $4 миллиарда. По мнению премьер-министра Великобритании Риши Сунака, перекрытие этого канала сильно ударит по финансовым возможностям Кремля. При этом, наряду с запретом на импорт российских алмазов, под британские санкции подпадет медь, алюминий и никель российского происхождения. Кроме того, правительство Соединенного Королевства вводит новые индивидуальные санкции в отношении еще 86 лиц и компаний российского военно-промышленного комплекса, а также тех, кто связан с ключевыми потоками доходов, такими как финансы, энергетика, металлургия, транспорт и судоходство. В Кремле активное начало саммита «Большой семерки» в Хиросиме не оценили. По словам Владимира Путина, Запад всеми силами пытается добиться развала России.
Против нас направлен практически весь арсенал. Экономический, военный, политический, информационный. Развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются. Так же, как и попытки вбить клин в согласие, в братство народов нашей страны. Говорят о том, что Россию нужно поделить на десятки мелких государственных образований. И понятно для чего, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах.
При этом одной из главных тем обсуждений лидеров G7, очевидно, будет возможность создания пресловутой самолетной коалиции для Украины, на которой так настаивает Владимир Зеленский. Если еще на днях те же Великобритания и Германия переадресовывали этот вопрос Соединенным Штатам, то сегодня уже есть некоторые подвижки. Лондон, Париж и Амстердам дали понять, что с лета этого года готовы начать летную подготовку украинских пилотов. Вот только пока неизвестно, на каких самолетах будут обучаться военные летчики. Вопрос передачи Украине американских F-16 остается открытым. До сих пор Вашингтон скептически смотрел на такую возможность. В Пентагоне считали, что приоритетом должны быть наземные системы ПВО. Но в преддверии саммита в Хиросиме американские СМИ со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена сообщили, что Белый дом дает согласие на передачу F-16 Украине. Правда, с одной оговоркой. Это будут делать не США, а их союзники, если они к этому готовы. И это очередная проблема. У нескольких европейских стран есть F-16, в том числе у Нидерландов, которые выразили готовность передать некоторые из этих самолетов Украине. Но, как заявляли в Киеве, ему потребуется не менее 40-50 подобных машин, чтобы установить господство в воздухе. А такое количество американских истребителей есть только у США. Возможно, именно этот вопрос и предстоит решить Владимиру Зеленскому, который вряд ли упустит возможность обсудить проблему с Джо Байденом лично. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Бывший полицейский из Северной Осетии Вадим Техов, осужденный в 2021 году на 16 лет лишения свободы за убийство бывшей супруги, вернулся домой во Владикавказ. Он получил президентское помилование за полгода службы в зоне боевых действий в Украине. Местные наблюдатели отмечают, что его досрочное возвращение вызвало в обществе не меньшее возмущение, чем совершенное им преступление. Мурат Гукимухов с подробностями.
Бывший полицейский из Северной Осетии Вадим Техов, приговоренный к лишению свободы за убийство супруги Регины Гагиевой, вернулся во Владикавказ. Заметившие его в центре города родственники Гагиевой добиваются объяснения от прокуратуры об освобождении Техова. Напомним, 18 сентября 2019 года Вадим Техов явился в офис, где работала экс-супруга, и закатил ей сцену ревности. Семейная сцена закончилась поножовщиной. Техов нанес Регине удары ножом в спину, живот и голову. Через неделю мать трехлетнего ребенка умерла в больнице, не выходя из комы. Преступление не просто вызвало резонанс, оно буквально взорвало общественное мнение Северной Осетии. В феврале 2021 года Техов был приговорен к 16 годам лишения свободы и отбывал наказание в Ставропольском крае. Как стало известно, в прошлом году он записался добровольцем на службу в зоне СВО, где вскоре попался на распространение наркотиков. Жители Северной Осетии, комментируя эту историю в соцсетях, выражали уверенность в том, что скоро он снова окажется в местах не столь отдаленных. Но нет. Через полгода службы Вадим Техов вернулся домой. По наблюдениям осетинского блогера Алика Пухати, общественность республики явно не была готова к такому обороту.
Люди, которые буквально недавно поддерживали историю с тем, что заключенные должны идти на войну и смывать кровью там свои грехи, да, в кавычках. Сейчас эти люди столкнулись с тем, что, оказывается, не все они там умирают, и через полгода они приходят обратно. И, ну, вот сейчас, например, вряд ли женщины в Осетии себя будут чувствовать довольно безопасно. И они теряют ощущение того, что государство хоть что-то контролирует.
Политический журналист Руслан Тотров отмечает, что в этой страшной реальности, в которой оказалось общество, есть две стороны. Первая – практическая. Уже сегодня очевидно, что сотни официальных грабителей, убийц, насильников будут возвращаться с фронта. И здесь возникает законный вопрос. А готовы ли к этому население республики? Насколько они защищены государством от искупивших вину? Имеют ли органы правопорядка или надзора какой-то внятный план на этот счет? Вопрос не праздный. В Схинвале месяц назад один из искупивших вину вагнеровцев, Георгий Сиукаев, зарезал в центре Схинвала Сослана Валиева, совершенно безобидного душевнобольного со знанием 5-летнего ребенка. Вторая сторона вопроса, по словам Тотрова, этическая. Насколько нравственна сама практика прощать страшные преступления в отношении людей, чтобы решить некие практические задачи, стоящие перед государством, говорит Руслан Тотров.
Конечно же, это серьезный удар по осетинскому обществу. Кстати, по обществу, которое в публичном уж пространстве, по крайней мере, вполне себе поддерживает все то, что сегодня Российская Федерация делает на так называемом внешнем контуре. Возможно, это даже хорошо. Как бы кощунственно сейчас не звучали мои слова, но теперь в головах осетин, поддерживающих все то, что делает Российская Федерация, случится серьезнейший когнитивный диссонанс, потому что человек, совершивший немыслимое, Техов, кто позавчера наносил десятки ножевых ранений бывшей супруге, и которого в Осетии в свое время осудили решительно все, теперь оказывается едва ли не герой.
Почему сразу обязательно герой?
Потому что мы уже слышим реляции, в том числе от, например, главы Северной Осетии Миняйла, который на пресс-конференции сегодня, пожурив так достаточно мягко Техова, тем не менее не преминул вернуть, что он знает, что вот бывшие заключенные храбро сражаются на фронтах. То есть, по сути, Воленс, Ноленс, даже господин Миняйло, что для меня неудивительно, поскольку он тот еще ястреб в этом отношении, он тоже легитимизирует присутствие этих персонажей в публичном пространстве, хотя справедливости ради. Говорит, что лично, конкретно Техова он бы не выпускал и на его месте в Осетию не возвращался, но жизнь, дескать, сказал господин Миняйло, диктует свои обстоятельства порой. То есть в любом случае, как я уже говорю, это волей-неволей легитимизация. Поэтому возвращение Техова в Осетию и тех, кто подобен Техову, в некотором смысле может быть полезно для того, чтобы начать переформатировать сознание той части осетинского общества, которая готова поддерживать любую абсолютно непотребность.
Кажется, у этой истории нет решения, не вызывающего диссонанс не то что в обществе, но даже в сознании одного человека. Мы говорим сейчас о тех, кто принял эту реальность, не уехал из страны и не готов противостоять системе. Что бы они выбрали, отправлять на фронт своих детей и мужей или все-таки зэков? Причем туда, куда их отправляют, в самое пекло, на самые безнадежные с точки зрения выживания участки фронта. Конечно, они выберут зэков, уже выбрали. Эта история замечательна еще и тем, что она не обременяет совесть. Зэки идут туда добровольно, а не вместо их драгоценных родственников. Вторая сторона этой истории – а зачем зэку идти рисковать жизнью? Какая у него мотивация? Естественно, досрочное освобождение, причем вчистую, без всяких ограничений. По принципу, я полгода рисковал жизнью вместо ваших детей и мужей, и за это требую для себя волю. И эта история вроде бы всех устраивала, пока не пришло время выполнять обещанное. Выжившие возвращаются, пусть не исправившиеся, зато, как и многие возвращающиеся оттуда, мобики и контрактники со свернутой на бекрень крышей, с посттравматическими расстройствами психики во всем своем великом многообразии. Как бы ни складывались дальше события, этого уже не изменить. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Через полторы недели, 30 мая, в Абхазии намечен митинг оппозиции. Сегодня стало известно, что известный оппозиционер Кан Кварче и его соратники не будут принимать в нем участие. По какой причине, выяснял Виталий Шари.
Тема предстоящего митинга недовольных политикой власти, намеченная на 30 мая, находится в центре внимания общества и к ней регулярно обращаются в абхазском сегменте соцсетей. Чаще всего на этот раз инициаторами обсуждения становились сторонники действующей власти. Вот начало поста блогера Марата Аршба. «У нас все как обычно, место эволюции, опять псевдореволюции. У нас такая проблема. Вера, что за хроническими проблемами общества и государства стоят легко определяемые виновники, первое лицо страны и его окружение. И если вынудить этих людей уйти и передать власть кому-то другому, положение в стране улучшится. Хорошие и достойные люди, находящиеся на правильной стороне истории, борются за то, чтобы выгнать из президентского дворца нехорошего человека с его камарилией, после чего сияют мир, свобода и достаток». Конец цитаты. На днях почти 150 комментариев вызвал пост учредителя культурно-благотворительного фонда «Абхазия Реноме» Мананы Квициния. Вот он сокращение. «В который раз перед открытием летнего сезона оппозиционные силы готовы пойти на все, лишь бы добраться к власти. Народ, если вы думаете, что митинг планируется провести в поддержку ваших интересов, смею уверенно заявить, что глубоко ошибаетесь. Этот проклятый митинг, чтобы разрушить надежды заработать на жизнь себе и детям в этом сезоне, а устроителям митинга необходимо ворваться и сесть в кресло для того, чтобы просовать себе серьезные инвестиции по карманам и крохи поделить между теми, кто сегодня с ними стоит рядом. Не ошибитесь, подумайте». Конец цитаты. И вот несколько комментариев к этому посту людей с разными точками зрения. Какая связь между летним сезоном и митингом? У нас не раз проводили митинги, и никогда не было такого, чтобы жаловались эти отдыхающие. Они спокойно отдыхают, и им абсолютно все равно, кто у нас, допустим, министр или даже президент. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба, чтобы он поделился мыслями о предстоящем митинге. Агрба сказал:
«25 удивляюсь тому, что мы после войны друг другу стали относиться очень плохо. И ветераны друг другу плохо относятся, и власть. Одна команда сменяет другую. И вот это вот соревнование какое-то не дружественный характер имеет, и неконструктивное соревнование идет. И это меня очень тревожит. К сожалению, никто не смог положить конец всему этому. Но никто не смог».
В ходе беседы мы обратились к воспоминаниям о прошлых подобных митингах. При этом были и митинги, когда оппозиционеры ограничивались речами. Как события будут развиваться на сей раз, Агарба говорит.
Позиция очень серьезная.
Но и власть серьезно готовится. Многое зависит от участия в митинге общественной организации Айтгалара во главе с Каном Кварче и союзных с ней организаций.
Там играет свою игру, конечно. Там хочет быть лидером. Он прекрасно понимает, что без него этот митинг тоже, как бы тебе сказать. Но он нужен там митингующим, потому что за ним есть какая-то определенная сила, какие-то люди. Это тоже я прекрасно понимаю.
Самое худшее, что после двух удачных, в кавычках, митингов, приводивших к смене власти, сейчас, похоже, наступил эффект привыкания. Но Гзар Агарба говорит...
И это бесконечно будет. Победит эта оппозиция завтра, через 2-3 года будет новая оппозиция, которая будет опять митинги проводить.
И сегодня ближе к вечеру Роа Айтгалара опубликовала заявление, в котором, подвергнув властную команду Бжания жесткой критике, назвав ее группой временщиков, заключает, отказавшись от соблазна простых решений и недопущения случайных людей во власти в связи с вышеизложенным, Роа Айтгалара сообщает, что не поддерживает нынешнюю политику власти, но и не планирует выходить на митинг 30 марта. Мая текущего года. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость недели.
21 мая отмечается День памяти жертв Кавказской войны. Грузии, признавшей 12 лет назад геноцид черкесского народа, вскоре может присоединиться Украина. Наш корреспондент Андрей Джуфалакян поговорил с автором проекта «Скасиан Медиа» Адамом Казануковым.
Для черкесского народа, наверное, сегодня это самая значимая дата. Это дата окончания русско-черкесской войны, дата покорения, оккупации Черкесии. По-разному можно подбирать разные терминологии. Но сегодня этот день отмечается как день памяти и скорби в черкесском мире. Где бы ни проживали черкесы, этот день выделяется, конечно же. Но... Мы сегодня новое поколение транслируем и хотим, чтобы этот день был не только днем памяти, днем скорби, а днем возрождения черкесского народа. И поэтому эта дата обретает не просто траурный какой-то окрас, но и окрас надежды на то, что мы сможем снова объединиться, так как наш народ сегодня разбросан по более чем 50 странах мира. И, конечно, мечтой черкесов является снова обрести единство на своей родине.
Грузия пока остается единственной страной, признавшей геноцид черкесов. Может ли Украина принять такое же решение? Насколько важен этот процесс для вашего народа?
Признание в 2011 году – это было фундаментальной вещью, потому что на сегодняшний день, по сей день, Грузия является единственной страной, признавшей геноциды. Это единственный международно-правовой акт, который принят страной ООН, который назвал эту трагедию геноцидом. И это, конечно, определенный прорыв в плане, наверное, международных отношений, да, каких-то. А по поводу Украины, да, информация появилась еще год назад, что внесли в Раду законопроект, но буквально на днях уже еще один законопроект внесли уже от партии «Слуга народа», и, насколько нам известно, на 30 мая анонсирована сессия в Раде, и, конечно, это будет дополнительным стимулом и важнейшим шагом для того, для достижения той цели, о которой мы говорили. Спустя 200 лет, можно сказать, тяжелейших ассимиляционных процессов, которые проходили не только в России, кстати говоря, и в Турции, например, тоже, да, мы знаем, какая ситуация была, вплоть до того, что не разрешали фамилии носить черкесские. Сегодня мы можем констатировать, что народ жив, что идея обретения своей родины жива, и в современном мире, век технологий, мне кажется, что гораздо быстрее ускоряются процессы, и цели становятся яснее.
Ослабло ли, на ваш взгляд, внимание к черкесскому вопросу в Грузии при правительстве грузинской мечты?
Конечно, в год признания и первые два года были масштабные проекты. Там открытие черкесского культурного центра, который проводит большую работу в вот этих налаживаний контактов, кстати, не только с черкесами, это, наверное, такой общекавказский даже больше центр получается. Какие-то проекты не были реализованы. Наверное, можно было быть более активными в этом направлении и проводить более активную политику. Хотя первый год-два после смены власти были какие-то разговоры, по крайней мере, до нас доходили разговоры о том, что могут отозвать это признание и так далее. Но мы видим, что геноцид признан, мы видим, что Черкесский культурный центр продолжает свое функционирование. Сегодня мы имеем возможность проводить мероприятия определенные, имеем возможность разговаривать на эту тему. Я думаю, что как стороннего наблюдателя, как зрителя со стороны, как черкеса, для меня на сегодняшний день это фундаментально важно.
Вы приехали в Грузию около года назад, после начала войны в Украине. Почему вы выбрали именно Грузию?
Я приехал в Тбилиси 8 апреля прошлого года. Когда началась война в Украине, просто стало понятно, к чему придет ситуация внутри, так как мы привыкли активно выражать свою гражданскую позицию. И, конечно, в первую очередь у черкесов, которые на родине, очень многие, кстати, уехали за этот год, в первую очередь взоры на Турцию бросаются, так как там диаспора огромная, многомиллионная диаспора черкесская. И первая мысль была, конечно, о Турции, но взвесив все «за» и «против», я принял решение, что нужно ехать в Тбилиси. Для нас важно вот это, может, это банально звучит, кавказское единство, но мне кажется, это единственный путь, единственный способ достижения успеха в регионе. И для меня это был таким весомым аргументом. И плюс к этому, конечно, то, что Грузия, как мы ранее сказали, единственная признавшая геноцид страна. Просто было интересно даже узнать мотивы. Мы слышали какие-то нарративы, да, звучавшие, что вот Грузия признала геноцид на зло России, там, например. Хотя нам, как черкесам, мы в любом случае эту новость восприняли с воодушевлением. И какая разница, по каким мотивам, да, признают твое право на родину, право на существование. Но все равно интересно было увидеть изнутри, как думают люди здесь, как к этому относятся. Для меня, конечно, было приятно то, что 99% узнают и тепло относятся, говорят о братстве, о кавказском единстве. И поэтому в том числе, конечно, я не пожалел о принятом решении. И более того, очень много интересных проектов, много перспективных идей возникает здесь, находясь на месте с местными ребятами, которые мы планируем реализовывать.
10 лет назад в нашем эфире вышел сюжет под названием «Абхазия, Черкесия, Грузия», что немного напоминает вашу личную биографию. Вы черкес, жили в Абхазии, сейчас вы в Тбилиси. Как вы думаете, что сейчас происходит в этом треугольнике и каковы его перспективы?
Я 10 школьных лет прожил в Абхазии, вырос в Абхазии, можно сказать. И мне понятна ментальность населения, которое там проживает. И если говорить о треугольнике, наверное, главная проблема в том, что сегодня объективно этот треугольник невозможно создать без сторонних участников. И сегодня, если говорить уж в рамках, в контексте, да, треугольника, то и проблемы в этом треугольнике схожи. Вот смотрите, когда мы говорим о черкесском вопросе, мы в первую очередь, я часто говорю, что для меня это вопрос гуманитарного характера, потому что сегодня черкесы не имеют права на возвращение на свою родину. То же самое касается и абхазов, и грузин, которые не могут вернуться сегодня на свою родину. А если мы будем смотреть на эти вопросы в рамках прав человека, в рамках гуманитарного подхода, нам будет гораздо проще решать те вопросы, которые через политическую призму кажутся какими-то невероятно сложными.
С гостем недели, автором проекта «Сикасенс Медиа» Айдамиром Казануковым беседовал Андрей Джуфалакян. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.